слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот наша тема. Ситуация на Украине. В Киеве накаляется обстановка. Президент России ликвидировал агентство РИА Новости. Новое агентство России сегодня возглавит Дмитрий Киселев. Новые уголовные дела расследуются в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Проект амнистии к 20-летию Конституции на этой неделе может утвердить Государственная Дума России. Ходатайство о визах поданы по поводу активистов Гринпис, отпущенных под залог и находящихся сейчас в Санкт-Петербурге. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Из Киева поступает сообщение о том, что в центр города прибыли автобусы и грузовые автомобили со спецназом. В Твиттере распространяется информация о якобы начинающейся зачистке в тех кварталах, где находятся оппозиционно настроенные манифестанты. Ранее сообщалось, что в Киев направилась колонна из 20 автобусов и грузовиков. Демонстранты продолжают блокировать правительственный квартал, подъезды к зданиям администрации президента, кабинета министров и парламента перекрыты баррикадами, где находятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Из центра Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Я сейчас нахожусь у здания правительства, вернее, примерно в 400 метрах от него. Вот там дальше находятся митингующие, и они сейчас блокированы подразделениями спецназа. Они выстроились в несколько шеренг, окружили митингующих, и практически к зданию кабинета министров сейчас невозможно пройти. Ну и сам центр города фактически парализован. Не работают три станции метро, три главные станции метро, которые выходят на площадь Независимости, к зданию правительства и к Верховной Раде. Власти сказали, что станции закрыты из-за якобы сообщений телефонных о заминировании. Но на самом деле оппозиционеры считают, что таким образом власти пытаются сократить количество митингующих здесь, в центре Киева, и это явно также сигнал того, что начинается зачистка, как вы сказали верно. Ну вот по дороге сюда, на это включение, я видел несколько военных машин. Одна из них была возле Михайловской площади, возле украинского МИДа, и там демонстранты не пускали ее, заблокировали вход, и ей пришлось уехать с этого места. И вот в это время, я видел, продолжается еще акция у Генеральной прокуратуры. Там демонстранты с Майдана устроили снова лежачий протест, требуют освободить своих коллег, арестованных ранее, активистов Майдана. Но вот на самом Майдане пока спокойно, там нет зачистки. Но такое ощущение действительно, что город наводнен спецназом, и он продолжает прибывать из того самого Василькова, где были как минимум 20 милицейских автобусов. Вот вчера на митинге Юлия Тимошенко через свою дочь призвала мирно и законно устранить Януковича от власти, но украинский философ и общественный деятель, с которым я говорил, Мирослав Попович, считает, что оппозиции не следует сейчас требовать отставки Януковича, поскольку в этом случае силовой сценарий неизбежен. Мирослав Попович.
В общественном мнении виновником всех невзгод, зачастую и, может быть, преувеличена его роль в этом, но виновником всех невзгод выступает олицетворение власти, а именно президент. Но я думаю, что это путь силового вмешательства, его очень ярко иллюстрировала Юлия Владимировна Тимошенко в своем письме к митингу. Но думаю, что это путь не лучший. И боюсь, что на нем почти наверняка победила бы лучше вооруженная, экипированная, подготовленная к таким ситуациям вооруженная сила государства. И есть два поста, руководители которых должны уйти в любом случае, я полагаю. Это, во-первых, руководитель Министерства внутренних дел, независимо от того, хороший он или плохой, но он отвечает за пролитую кровь, и он должен уйти. Я думаю, что он должен уйти также премьер-министр. Ну, во-первых, он очень много наговорил такого насчет того, что, скажем, никаких там не было студентов, были какие-то боевики, я вообще еще не видел ни одного. Думаю, что он должен пойти тоже не потому, что он плохой премьер, а потому, что он отвечает за политическую ситуацию в целом. И это должно было бы быть, на мой взгляд, решением президента.
Динара, несколько часов назад стало известно, что Кэтрин Эштон, глава европейской дипломатии, прибудет завтра в Киев для поиска выхода из политического кризиса. Она будет таким своеобразным посредником на возможных переговорах о власти и оппозиции. И напомню, что оппозиция для начала таких переговоров будет в первую очередь наказать главу МВД Виталия Захарченко за разгон мирной демонстрации Евромайдана 30 ноября. Ну и в лагере украинской оппозиции сейчас, прежде всего, звучат заявления о возможности введения Януковичем в Киеве, по крайней мере, чрезвычайного положения. Как могут развиваться события в дальнейшем в украинской столице, послушаем мнение одного из лидеров студенческой революции, украинской студенческой революции начала 90-х, оппозиционного депутата Верховной Рады Олеся Данья.
В ближайшее время очевидно, что революция должна усиливаться, потому что революция, которая не проявляет себя динамично, она должна тогда затухать. В основной массе украинское население относится не просто скептично, а оппозиционно к нынешней власти. Поэтому потенциал огромен оппозиционных демонстраций и митингов. Соответственно, и требования будут возрастать с каждым днем. То есть, если после избиения общественного митинга власть могла уступить лишь отставкой министра внутренних дел, потом уже такой уступкой могла быть отставка правительства, то теперь требования протестующих возросли. Ими являются общие перевыборы и парламента, и президента. Естественно, что если власть будет и дальше применять силовые способы, и, например, разгон протестующих, то возможны и самые худшие сценарии для президента Виктора Януковича и его окружения.
Динара, но в данный момент мне удалось сейчас пройти непосредственно ближе к зданию украинского правительства. Вот я вижу, баррикады стоят. Оппозиционеры стоят, стоит и дальше, и слева, и справа спецназ, и здесь операция по зачистке не проводится, здесь пока все спокойно.
Владимир, а каково вообще настроение у протестующих?
Ну, протестующие заявляют, что намерены стоять до победного конца, то есть не только до отставки правительства, но до и отставки главного виновника этой ситуации, как они считают. То есть президента Виктора Януковича. Ему дали вчера 48 часов на выполнение, по крайней мере, одного требования – отставки правительства Азарова. И если завтра к полудню это требование не будет выполнено, оппозиционеры обещают с Майдана заблокировать резиденцию Виктора Януковича в Межигорье под Киевом.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент Владимир Вахненко из самого центра Киева. В продолжении темы: в Киеве возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках по факту сноса памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко. Монумент работы скульптора Сергея Меркурова был стянут с пьедестала и разбит кувалдами группы неизвестных минувшим вечером. Задержанных по данному уголовному делу пока нет. В украинском обществе на свержение Ленина отреагировали по-разному. Коммунистическая партия ожидаемо выразила возмущение. Председатель Харьковской городской администрации Михаил Добкин заявил об открытии банковского счета для восстановления монумента. Представители киевских городских властей назвали случившееся вандализмом и правовым нигилизмом. Однако многие считают, что памятнику Ленину и другим символам советской эпохи, не имеющим художественной ценности, в столице независимой Украины не место. Мой коллега Андрей Шаров беседует с киевским писателем Виталием Капрановым.
На этом месте до 1947 года, когда его поставили, был вход на бульвар. И вот когда ты идешь по бульвару, ты неожиданно упираешься прямо ему в спину. Это очень неудобное место. С точки зрения архитектуры это ужасно. Кроме того, есть еще один пикантный факт. Этот памятник делали на швидкоруч, по-украински это называется, на скорую руку. В 46-м году, до 46-го года в Киеве не было памятника Ленина. И там была очередная годовщина революции, и бегом взяли фигуру готовую Ленина для представительства СССР в Нью-Йорке, а постамент нашли от памятника Пушкину, который собирались возводить перед войной, но в связи с войной не получилось. Постамент от Пушкина, а фигура Ленина — это пристенная фигура, которая вообще для помещения делалась. Поэтому, собственно говоря, никакого особенного значения в жизни города он никогда не играл и всегда был, знаете, такой нашлепкой на архитектурный ансамбль Бессарабской площади.
Я скажу, что это работа скульптора Сергея Меркурова, который известен и тем, что изготавливал посмертные маски советских вождей, много делал памятников Ленину. И там еще были такие высеченные, до сих пор, видимо, на постаменте высечены слова: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единения о ней не может быть и речи». Сейчас как-то с иронией, видимо, относятся к этим словам.
Такие символы империи, символы тирании, символы оккупации, когда их валят, то люди искренне радуются. С другой стороны, это, знаете, такое минимальное проявление воли и силы народа, которое не приведет к какой-то эскалации конфликта, потому что никто в здравом уме и в твердой памяти даже из милиции защищать Ленина и с криками за Ленина умирать не собирается. Поэтому еще, кстати, это повалание Ленина символизовало то, что 1 декабря, когда была драка возле памятника Ленину, с Беркутом и с милицией, это очевидная была провокация, потому что вчера милиционеры на это смотрели абсолютно спокойно.
Тем не менее, все-таки не с памятниками нужно бороться, не самый цивилизованный способ устранения этого монумента выбрали молодые люди и активисты партии «Свобода». Возбуждено уголовное дело, нужно расследовать это дело, доводить до конца.
До конца надо расследовать сначала дело о избиении мирных граждан, а то оно как-то странно получается. Когда мы валим памятник тому, кто оккупировал Украину и идеологу всех голодоморов и 20-х годов, и фактически по его идеологии был голодомор 33-го года в Украине, то это якобы грех, и это якобы надо расследовать. А когда бьют мирных граждан, а потом еще в тюрьму садят, и бьют журналистов, полсотни журналистов побили, на всякий случай, то это вот как бы мы там разберемся. Мне кажется, что нам гораздо важнее люди, свобода слова, чем болваны, тем более болваны чужие.
Памятник называют болванами, когда речь идет о чуждых символах. Памятник Грушевскому, очевидно, вы же не назовете болваном. Какое-то другое к этому отношение есть. Вот у вас еще есть там памятник, например, Щерсу, революционному командиру. Очевидно, есть памятники и другие советской эпохи. Их тоже надо снять все?
Безусловно. Надо сделать такой зоопарк для советских памятников. Не все их, конечно, надо разбивать. Надо оставить потомкам, чтобы они понимали, какое зло есть коммунизм и коммунистическая империя вообще. Но очистить улицы от них, конечно, надо однозначно.
Все-таки у вас есть коммунистическая партия, она довольно уверенно избирается в парламент и выражает мнение 5-6, может быть, там 10% граждан. Очевидно, коммунисты против такого рода обращения с их скульптурами. Мнение этих граждан не нужно уважать.
Коммунисты сначала должны разделить ответственность за злодеяния коммунистов в Украине, а потом с ними можно будет разговаривать. Коммунизм сам по себе есть уже преступная идеология, и, соответственно, наша партия, украинская, так званая коммунистическая партия, если разделяет эту идеологию, то она должна нести ответственность за все преступления, в том числе и за Голодомор, и за Вторую мировую войну, и за 47-й год, и за Чернобыль, и там много очень счетов. И когда она скажет, да, мы за это отвечаем, вот тогда они будут действительно коммунистической партией. А сегодня они просто спекулируют на ностальгии по Советскому Союзу, и больше тут ничего нет.
Как вам кажется, свержение памятника Ленину, свержение символа, в том числе и символа, в котором вам видится зависимость Украины от России, означает ли начало или продолжение процесса действительного освобождения Украины от российского влияния и пути какой-то к свободе?
Ну, безусловно, если это будет воспринято массами с энтузиазмом, то однозначно отвечать. Пока мы видим энтузиазм, пока мы видим, что это акт символический, а как все символические акты, это очень важно на пути освобождения духовного. Только после духовного освобождения может быть освобождение физическое.
Скажите, пожалуйста, вы часто бываете на Майдане, и как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в центре Киева?
Вы знаете, парадоксальная мысль, баррикады Киеву к лицу. Они ему идут. То есть ты идешь, и душа радуется, когда ты видишь, что власть берут люди в свои руки, что люди перестали бояться милиционеров, что люди смотрят на тебя с улыбкой. И, кстати, транспортный коллапс в Киеве не настал, точнее, он не изменился, большим не стал, меньшим не стал. И, может быть, даже бы эти баррикады надо было бы оставить как памятник действительно народному освобождению, а не какие-то там привнесенные символы и болваны извне.
Смотрите, как интересно получается, Виталий. Памятник Ленину мешает проходить гражданам, встречаться юношам с девушками у начала бульвара Шевченко, а баррикады – это символ освобождения, поэтому они должны остаться навсегда.
Не, ну вы же понимаете, что это метафора. Я же все-таки писатель, и когда я говорю, в этом случае, безусловно, это эмоция, безусловно, это метафора, безусловно, баррикады надо потом разобрать. Но вот та эмоция, которая сейчас с ними связана, она очень позитивная, и люди ощутили себя людьми. И за них мы счастливы, и за себя счастливы.
Мнение киевского писателя Виталия Капранова, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации. Один из его пунктов предписывает ликвидировать информационное агентство РИА Новости. Оно войдет в состав новой структуры Федерального государственного унитарного предприятия Международное информационное агентство «Россия сегодня». Руководить агентством будет заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев. Для сотрудников структур, которые будут затронуты этим указом, он стал полной неожиданностью, а для экспертов и независимых наблюдателей – закономерным шагом по созданию в России полностью контролируемого Кремлем – Министерства правды. Мой коллега Марк Крутов выяснял подробности. Марк, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Указ появился на сайте президента в 9 часов 50 минут сегодня по московскому времени. Ликвидация РИА Новости – далеко не единственный его пункт. Документ предусматривает также ликвидацию Госфонда телерадиопрограмм, его имущество и архивы передаются в ведение ВГТРК и присоединение журнала «Родина» к «Российской газете». О ликвидации одного из трех крупнейших государственных информационных агентств речь идет лишь в шестом пункте указа. Срок исполнения – 3 месяца. В структуру нового государственного холдинга войдет и ликвидируемая этим же указом радиостанция «Голос России». На сайте пока еще продолжающего работу агентства уже опубликовано пояснение, данное главой администрации президента Сергеем Ивановым. По его словам, указ направлен на решение двух задач. Первая – это более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых государственным информационным ресурсом, и речь, поясняет Иванов, идет об уменьшении, а не увеличении этого финансирования. И вторая цель – это повышение эффективности работы государственных СМИ. Из всей большой тройки информационных агентств РИА Новости, надо сказать, выглядела самым современным, ну или, по крайней мере, пытающимся быть таковым, в то время как и Тартас продолжал радовать, в кавычках, подписчиков, появляющимися на ленте зарисовками из жизни загнивающего Запада в стиле 70-х годов, а Интерфакс оставался лишь поставщиком оперативных новостей для других СМИ и не пытался стать таковым самому. В РИА Новости активно развивался, например, отдел современных медиатехнологий и инфографики, которыми заведовали известные журналисты Василий Гатов и Майя Стравинская. Ну и в качестве отдельного дочернего проекта успешно существовало агентство правовой и судебной информации, которое за последние годы провело прямые текстовые видеотрансляции всех значимых судебных процессов от дела Пусси Райт до дела Киров Леса и Алексея Навального. Сложно представить все эти начинания под руководством Дмитрия Киселева, который только накануне был премирован, что называется, в прямом эфире из Киева Оскаром за ложь и ахинею по отношению к Евромайдану. Это случай, когда в прямой эфир российского телеканала ворвался украинский журналист. Ну а ранее, напомню, Дмитрий Киселев делал еще массу колоритных заявлений. В частности, например, говорил о том, что сердца гомосексуалистов нужно после их смерти зарывать в землю. Впрочем, в либерально-интеллигентской среде, если так можно выразиться, репутация РИА Новостей и до сегодняшнего дня была неоднозначной. Об этом, например, свидетельствует комментарий в Фейсбуке Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора «Коммерсанта». Цитата: «Я, как и раньше, считаю, что государственных предприятий в области информации и пропаганды существовать не должно, но если они есть, то по многим критериям РИА было большой удачей. Судя по сегодняшним событиям, усидеть на двух стульях агентству действительно не удалось». Люди, которых может коснуться ликвидация РИА Новостей, в интервью «Радио Свобода» в один голос заявляли, что для них президентский указ стал полным сюрпризом. Один из его пунктов гласит, кстати, основным направлением созданного на основе агентства РИА Новостей агентства «России сегодня» будет освещение за рубежом государственной политики Российской Федерации и общественной жизни в Российской Федерации. Руководитель профильной в этом отношении международной редакции РИА Новости Дмитрий Горностаев сказал мне, что о президентском указе узнал из СМИ, однако от других комментариев отказался. Из новостей по радио узнал о реформе и главный редактор дочернего телеканала РИА с аналогичным новому агентству названием «Russia Today», что переводится на русский язык как «Россия сегодня». Этот канал занимается освещением российской жизни за рубежом уже довольно давно, с 2005 года. По словам Маргариты Симоньян, его главреда, она рада за Дмитрия Киселева. Андрей Быстрицкий, руководитель упраздняемой указом президента радиостанции «Голос России», также пока ничего не смог ответить нам на вопрос о том, что будет с возглавляемой им радиостанцией.
Я думаю, что в целом речь идет об некотором упорядочивании ресурсов, не более чего.
Упорядочивание каких ресурсов?
Ну, которые перечислены в указе. Вот, я, понимаете, глубоко это дело не изучал.
Как вы ожидаете, изменится как-то редакционная политика вот этого нового медиаконцерна, который создается на базе РИА Новости?
Не знаю.
Главный редактор агентства правовой и судебной информации, который я уже упоминал, Олег Ефросинин, рассказал мне, что новости о ликвидации агентства он прочитал на экране своего мобильного телефона по дороге на конференцию, где должен был выступать, и сразу после этого развернулся и поехал в агентство, чтобы попытаться выяснить хоть какие-то подробности о судьбе, в частности, своего проекта.
Я увидел на своем айфоне, они, конечно, звучат довольно резко и очень непонятно для нас, вот, поэтому сегодня будем, ну, выяснять, постараемся понять, что происходит, вот. Что касается РАПСИ, РАПСИ, напомню, учреждено агентством РИА Новости и тремя высшими судами страны, Конституционным, Верховным судом и Высшим арбитражным судом, который тоже, в общем-то, как известно, прекращает свое существование в скором времени. Вот, поэтому пока комментариев дать никаких не могу, может быть, через день-два что-то станет яснее. То есть, что будет дальше, пока, ну, просто неизвестно, потому что очень неожиданная новость.
Олег, ну, если вот выяснится, что нету места в новой структуре такому агентству, как РАПСИ, как вы думаете, вы можете продолжить теоретически работу в таком же вот качестве, где-то в другом месте, на какой-то независимой платформе? Такие возможности есть?
Знаете, я вам так скажу, что горжусь уникальной командой Российского агентства правовой и судебной информации. Надеюсь, что она по-прежнему будет востребована, ну, вот, в той сфере, в которой она работает. Вот. Что касается будущего, ну, опять-таки повторюсь, то есть сейчас ничего не понятно. Повторюсь, что я сказал, что агентство учреждено было помимо РИА Новости еще тремя высшими судами, поэтому предстоит разговоры с руководством как бы судебной системы Российской Федерации в этой ситуации, по всей видимости. Вот. И будем принимать решения. Но то, что профессионалы не пропадают, ну, вы же знаете.
Говорил главный редактор агентства правовой и судебной информации Олег Ефросинин. По мнению политолога Владимира Прибыловского, ликвидация агентства РИА Новости может преследовать несколько целей. Это и награды Дмитрию Киселеву за правильное освещение событий на Украине, и своего рода месть мужу главного редактора агентства Светлане Миронюк, Сергею Звереву, и просто еще один шаг в построении, говоря словами писателя Джорджа Оруэлла, Государственного министерства правды.
Думаю, что действительно цель вознаградить, продвинуть лояльного информационного чиновника, который отличился в глазах Путина, ну и так, чтобы, так сказать, и далее все было так, как хочется Кремлю. Ну, в принципе, тут интересно, чем, так сказать, Путина достала Светлана Миронюк. Ну, может быть, просто потому, что ее место нужно Киселеву, а может быть, она чем-то провинилась, или ее муж, скажем, Сергей Зверев. От большой политики он отошел, а от большой пропаганды и, так сказать, от большого пиара отнюдь нет. Ну, в общем, поговаривают, что кросс Сергея Зверева работает на Кудрина. То есть, в общем, в контакте, в тесном контакте с Кудринским комитетом. Ну, в общем, у нас и раньше РИА Новости тоже составляли часть Министерства правды, но, может быть, так сказать, его такой более либеральный, такой стремящийся к видимой объективности, так сказать, фрагмент. Ну да, видимо, так сказать, унификация. Этот процесс, но в нем есть некоторая прерывность и некоторая дробность, но он, в общем-то, довольно постоянный. То есть там вот это вот все в логике этого дрейфа по созданию полноценного Министерства правды.
Считает политолог Владимир Прибыловский. Добавлю, что информационное агентство РИА Новости в его нынешнем виде было создано в 1990 году на базе АПН, агентства печати новости. Государственным оно стало в 1993 году. До сегодняшнего дня главным редактором РИА Новостей была Светлана Миронюк, которая пришла в агентство в 2003 году, а в качестве главного редактора работала здесь уже 7 лет, с 2006 года. О ее дальнейшей профессиональной судьбе в президентском указе ничего не сообщается. Динара.
Марк, спасибо. Мой коллега Марк Рутов. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Следственном комитете России публикует подробности дела о противодействии правосудию, по которому могут обвинить Михаила Ходорковского. О возможном новом уголовном деле против экс-главы ЮКОСа на прошлой неделе рассказал заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Он заявил, что из материнского дела ЮКОСа выделен эпизод об отмывании за рубежом 10 миллиардов долларов. Расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства. Адвокаты Михаила Ходорковского называют информацию о новом деле абсурдом. Продолжит тема Любовь Чижова.
Главным эпизодом нового дела против бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского станет финансирование его структурами компаний экспертов, работавших над либерализацией уголовного законодательства. Об этом 9 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с материалами дела. Этому эпизоду, по данным издания, посвящено 6 томов. Всего в деле насчитывается 126 томов, пишет газета. По данным «Ведомостей», об изменении законодательства на деньги Ходорковского упоминалось в судебных постановлениях об обысках и выемках у ученых, проводивших экспертизу по второму делу ЮКОСа. По версии следствия, деньгами распоряжалась руководитель Центра правовых и экономических исследований Елена Новикова. Еще летом 2013 года прошли обыски у сотрудника Центра Михаила Субботина и бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, после чего он уехал из России. О том, что против Михаила Ходорковского расследуется несколько уголовных дел, в пятницу 6 декабря заявил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. По каким статьям бывшему руководитель ЮКОСа может быть предъявлено обвинение, он не уточнил. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отказался комментировать сведения о новых делах против Ходорковского. Адвокат Елена Лукьянова заявила, что защита Ходорковского ничего не знает о готовящемся против него новом деле.
С точки зрения законодательства действующего, никаких перспектив появления никакого уголовного дела нет и быть не может. С точки зрения позиции по отморозу и по беспределу, может быть, все что угодно. Там, допустим, обвинение в угоне космического корабля. Поэтому вот все те домыслы, там есть много конспирологических теорий, типа пугают за там 250 дней до выхода и будут пугать потом потенциальным уголовным преследованием после выхода из тюрьмы. Это может быть одновременно утонченная форма издевательства, садизма, как назвал кто-то в сети, пытка надеждой. Поэтому вот никаких официальных сведений адвокатов нет. Если говорить о деле экспертов, то, простите, но экспертиза приговора была проведена по инициативе президента, которым на тот момент был Дмитрий Анатольевич Медведев, и тогда уже руководителем организованной преступной группы должен быть он. А вот еще что я могу сказать на сегодняшний день. Повторяю, у нас у официальных адвокатов нет никакой информации. Причем здесь прокуратура тоже непонятно, поскольку не она ведет следствие. А если даже у прокуратуры есть сведения, то почему Звягинцев, который занимается экстрадицией и который даже не может сформулировать правильно содержание последнего приговора, говоря, что Ходорковский сидит за особо тяжкое преступление, что не соответствует действительности.
Елена Анатольевна, как вам кажется, а власть уже определилась, что дальше делать с Ходорковским?
Вот поскольку вот... Ой, знаете, вот есть хорошая русская поговорка, когда кажется, креститься надо, мне ничего не кажется. Я либо знаю, либо не знаю. В данном случае я ничего не знаю, кроме того, что есть одна баба в бане сказала. Даже если об этом говорят официальные газеты.
Как вы думаете, ну почему об этом говорят официальные газеты? Почему сейчас эта тема так активно начинает вновь муссироваться?
Ну, естественно, эта тема всех очень волнует. И, конечно, строятся самые разные домыслы. Это серьезный новостной повод, читаемый.
Это была адвокат Елена Лукьянова. Михаил Ходорковский должен выйти на свободу через 250 дней. О том, почему именно сейчас началось активное обсуждение перспектив его нового уголовного преследования, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Для того, чтобы сказать, является ли реальностью дело Ходорковского, надо исходить из того, что власть-то неоднородна. То есть я не сомневаюсь, что реально некоторые товарищи во власти, особо доверенные, этот вариант готовят. Соображают, на какие кнопочки надо нажать и какие формулировки надо подобрать. А вот пойдет ли он в дело, это вопрос пока открытый. И мы все понимаем, в каком кабинете этот вопрос решает. Зачем это вышло в информационное пространство? Вот вопрос. С одной стороны, наверное, это ответ на, может быть, чрезмерно оптимистичное заявление председателя Совета по правам человека господина Федотова о том, что амнистия, возможно, коснется и Ходорковского. Такой пиар-ответ, типа «хрен вам, Ходорковского точно не коснется, потому что на него сшито третье дело». Если так, то, слава богу, это просто война слов. И одна группа товарищей, которые вот это дело шьют, просто опровергает другую группу товарищей, которые устами господина Федотова высказывают надежды на соблюдения правового режима в нашей стране. Но, может быть, вот этот уже подготовленный сценарий будет пущен в реализацию. Такого исключить нельзя. Вот это будет по-настоящему ужасно. При этом я не касаюсь вопроса о гуманизме. Я не касаюсь вопроса о лично Ходорковском. Кому-то он может нравиться, кому-то он может не нравиться. Я касаюсь вопроса о отношении власти к закону и об использовании правоохранительных органов. Если третье дело будет развернуто, то здесь совершенно очевидны нарушения, скажем так, разного рода презумпций. Раз, сроков давности. Два, принципа того, что нельзя одного человека наказывать за одно преступление дважды, а то и трижды, ну и всего остального. А главное, всем будет предельно ясно, что власть приватизировала систему правоохранения. И она ее использует в своих интересах. Кто этой власти и персонально самому главному начальнику во власти не нравится, тот будет сидеть. Как он будет сидеть, за что он будет сидеть, дело техники. Тот, кто ведет себя правильно по отношению к этому самому главному начальнику нашей политической системы, сидеть не будет. Дело господина Сердюкова. А альтернативный вариант – это с Навальным, которого посадить не посадили, но в политическом смысле дискредитировали и поразили в правах. Он не может быть избран, потому что уже осужден. Потому что так нужно первому лицу. Если такого человека, как Ходорковский, в любой момент можно закрутить, посадить, осудить, оскорбить. Это демонстративная акция, чтобы все понимали, кто в доме хозяин, и все боялись. И вот этот инструмент запугивания, он же ведь работает не в адрес Ходорковского, он работает в адрес всей страны. Сидеть, бояться, а еще лучше стоять, не высовываться, слушать.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Сейчас Михаил Ходорковский и бывший руководитель компании Минотеп Платон Лебедев отбывают наказание за хищение нефти и легализацию средств, полученных от ее продажи. В соответствии с приговором по второму делу ЮКОСа, Ходорковский должен выйти на свободу осенью 2014 года, а Лебедев – летом того же года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Президентский проект постановления об амнистии к 20-летию Конституции России на этой неделе, как ожидается, рассмотрит и утвердит Госдума. К настоящему времени в парламенте скопилось чуть больше десятка проектов постановления об амнистии. Основное и принципиальное их отличие заключается в подходе при определении круга лиц, подлежащих освобождению. Наиболее масштабную амнистию предложили эксперты президентского совета по правам человека. Однако Владимир Путин заявил, что документ нуждается в доработке и пока неизвестно, в каком виде он поступит в Думу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
О том, что широкая амнистия все-таки нужна, а подготовленный Советом по правам человека проект соответствующего документа в целом его устраивает, президент Владимир Путин заявил в среду на встрече с председателем СПЧ Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Федотов говорил о необходимости освобождения большинства осужденных за ненасильственные преступления.
Амнистия должна коснуться ненасильственных преступлений, не повлекших необратимых последствий. Если в результате, например, подрались люди и один другому выбил глаз, это необратимые последствия. Глаз новый не вырастет. А если они друг друга поцарапали и набили синяков, это другая история. Это касается вот практически всего спектра.
Лукин заявлял, что амнистия должна быть действительно масштабной.
Амнистия должна быть такой широкой и включать в себя аспекты различного рода. Но, конечно, есть там действительно исключения, которые должны быть учтены. Там люди, которые в ужасных преступлениях, типа педофильских и так далее. Но люди, которые не совершили ничего уж запредельного, к ним можно отнестись гуманно. И я думаю, что это увеличит стабильность страны и стабильность государства, а не наоборот.
Президент же, одобривший проект амнистии, оговорился, что документ нужно доработать таким образом, чтобы амнистия не коснулась тех, кто совершил тяжкие преступления и преступления, связанные с насилием в отношении представителей власти.
Такие действия должны носить умиротворяющий характер, они должны подчеркивать гуманизм нашего государства, но ни в коем случае они не должны вести к рецидивам и не поощрять новые правонарушения, создавая у кого бы то ни было представление о том, что можно сегодня совершить преступление, правонарушение, а завтра расчет рассчитывать на прощение со стороны государства, и творить можно что угодно.
Члены президентского совета по правам человека, разработавшие по поручению Владимира Путина свой вариант постановления об амнистии, сразу предлагали уйти от формального определения тяжести деяния и амнистировать всех осужденных за ненасильственные преступления, говорит член президентского совета Тамара Морщикова.
Почему нельзя оперировать формальным составом тяжкое преступление? Потому что это исключительно меряется по максимальной санкции той статьи Уголовного кодекса, по которой человека судили. Но поэтому мы и выдвигаем требования о том, чтобы не подвергались амнистии только те преступники, которые, совершая деяния, позволили себе насилие, опасное для жизни и здоровья.
По мнению Тамары Морщиковой, именно привязка к тяжести статьи и возмещению ущерба как обязательным условием для освобождения привели к неэффективности объявленной в июле этого года экономической амнистии. А после заявления Владимира Путина ситуация может повториться. Так, например, для адвоката Марка Фейгина очевидно, с учетом президентской оговорки и списка тех, кто мог бы воспользоваться амнистией, выпадают фигуранты существенной части резонансных дел.
Мы из его слов поняли, что, во-первых, в тех случаях, когда объектом посягательства является представитель правоохранительных органов, эти лица не могут попасть под действие амнистии. Болотное дело, все состоит из подобного рода обвинений. Во-вторых, говорилось о том, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут подпасть под действие амнистии. Но практически все узники болотные обвиняют в совершении тяжких преступлений. Равно также участницы Pussy Riot, отбывающие наказание, ну, благо им осталось не так уж и много отбывать до 3 марта, тем не менее совершили тоже тяжкое преступление. И, видимо, ограничение амнистии распространяется на них тоже. Значит, выпадает самая существенная часть из тех резонансных дел, о которых мы говорим, лиц, которые бы могли бы этой амнистией воспользоваться.
Многие юристы обращают внимание на то, что Владимир Путин фактически монополизировал право решать, кого амнистировать и кого нет, при том, что амнистия – исключительная прерогатива парламента, и на акт об амнистии президент не вправе наложить вето, говорит адвокат Николай Полозов.
На мой взгляд, это такое проявление, наверное, некоторой неуверенности и желания управлять всем в ручном режиме. Поэтому, чтобы случайно кого-то не того не выпустили, я думаю, все было взято под жесткий контроль. Мне будет, конечно, очень жаль, если доработанные версии сократятся составы, потому что в настоящее время тысячи людей абсолютно так же безвинно, как и узенькие болотные и ряд других политических фигурантов, находятся в местах лишения свободы и все они, так же, как и узники болотные, мечтают вернуться обратно домой.
Разговоры о том, кто может попасть под амнистию, а кто нет, не прекращаются весь год. То говорят о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев ни при каких обстоятельствах не выйдут на свободу по амнистии, потому что имеют две судимости. То вдруг председатель СПЧ Михаил Федотов заявляет, что это возможно. Журналисты собирают экспертные мнения о том, что будет с Алексеем Навальным, Анатолием Сердюковым, активистами Гринпис и участниками других уголовных дел, обсуждаемых в медийном пространстве. За время правления Владимира Путина в России прошли 8 амнистий, и только 2 из них затронули достаточно большое число граждан. Речь идет об амнистии 2000 года, приуроченной к 55-летию победы в Великой Отечественной войне, и амнистии 2006, когда от наказания были освобождены лица, совершившие преступления в период проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в настоящее время в исправительных учреждениях содержится 564 тысячи человек. 78 тысяч из них отбывают в колониях наказание за преступления небольшой и средней тяжести. В случае принятия Государственной Думой России постановления об амнистии в редакции Президентского совета по правам человека одновременно на свободу могут выйти 100 тысяч человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эстонские власти фактически отказались помогать фигурантке болотного дела Анастасии Рыбаченко, которая заочно арестована в России, объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Активистка движения «Солидарность» уже больше года живет и учится в Эстонии. В ноябре она обратилась с открытым письмом к премьер-министру Эстонии Андрусу Ансипу с просьбой разъяснить Интерполу, что ее преследуют по политическим мотивам, что нарушает, по ее словам, как нормы Европейского Союза, так и статьи Конституции Интерпола. Как стало известно сегодня, Горбаченко получила ответ, но не от премьер-министра Эстонии, а от представителя МВД этой страны. В письме говорится, что по данным этого ведомства в розыске по линии Интерпола оппозиционерка не находится, и ей рекомендуют самой обратиться в Интерпол, чтобы уточнить свой статус. Ответом представителя МВД Эстонии Горбаченко осталась недовольна. Подробнее о том, какой помощи она ждет от властей Эстонии, о своих дальнейших планах, Анастасия Горбаченко рассказала в интервью моей коллеге Наталье Джампаладовой.
Я там все это прекрасно знаю. Очень это было хорошо с их стороны. Они мне решили проинформировать, что я не в русский, я это знаю. Для этого мне не нужно было получить ответ от МВД. Это достаточно позвонить в любую национальную полицию и спросить, русский я уже или нет. Проблема в том, что я обращалась, потому что уже приходил запрос из России в Интерпол, чтобы меня объявили в розыск. И нужен соответствующий запрос о том, что меня нельзя объявлять в розыск, потому что дело политическое. Откуда-нибудь. Лучше было бы всего это, если бы из европейской страны, которая реально может сказать Интерполу, что розыск по политическому делу противоречит нормам Евросоюза. Любая страна это может сделать, но поскольку я нахожусь именно в Эстонии, как студентка, я подумала, что, наверное, было бы логично именно здесь это об этом попросить. Вот из МВД я такого ответа положительного не получила, и я надеюсь, что как-то премьер-министр отреагирует на это решение, потому что изначально вопрос был адресован ему.
А напомните, с чем вы обращались к премьер-министру?
Я обращалась как раз с тем, чтобы Эстония сделала запрос, официальное письмо в Интерпол о том, что политическое преследование на территории ЕС будет противоречить правам человека, нормам прав человека в ЕС, а во-вторых, собственно, Конституции Интерпол. Но я обращалась к Антипу, потому что изначально этот вопрос комментировал он. Он первый на это высказался, и я просто надеюсь получить там от него вопрос, если он считает, что это нормальное решение, и другого мнения не приходится ожидать, то что я могу тут поделать, и я просто студентка, и здесь, наверное, никому особенно не нужна.
Вы неоднократно говорили, что не собираетесь просить в Эстонии политическое убежище. Ваша позиция не изменилась?
Ну, в этом нет логики, потому что я уже год живу в Европе без убежища, и это никогда не было проблемой. И только сейчас выяснилось, что, несмотря на то, что ни у кого нет сомнений, что, по идее, Европа безопасное место для людей, которые там по политическим мотивам преследуемые, выяснилось, что здесь работает такая организация Интерпол, которая есть вопрос не у меня одной, есть такая организация Fair Trials International, которая также неоднократно уже подчеркивает, что Интерпол действует против прав человека в ряде государств, где недопустимо политическое преследование. Это для меня стало неприятным сюрпризом, но по логике у меня, говорю, есть все документы, есть деньги, мне ничего не надо, мне нужно просто находиться в безопасности, и я думаю, что в Европе это так. И эта организация Интерпол, очевидно, мои права нарушает, потому что я не должна обращаться за убежищем в Европе, потому что у меня здесь должны быть гарантированы безопасность.
Вы думали о том, что делать дальше после того, как вы закончите учиться?
Я заканчиваю учиться уже в феврале. И я посмотрю, у меня, конечно, есть там какие-то планы. Но это все зависит, конечно, от того, какое будет решение этого вопроса с Интерполом. Если мне, конечно, не сможет там ни Эстония гарантировать в этом отношении безопасности и какой-то поддержки, то я не думаю, что мне будет безопасно конкретно здесь оставаться.
Но возвращаться в Россию вы пока не думаете?
Ну, если там уголовное дело не закрыто, то меня просто там посадят на 8 лет.
На этой неделе Российская Госдума, скорее всего, начнет рассматривать проект амнистии. Юристы не исключают, что те фигуранты болотного дела, которым предъявлено только обвинение в участии в массовых беспорядках, могут быть амнистированы, и вы в том числе. Что вы думаете о перспективах такой амнистии?
Я точно знаю, что, наверное, все согласятся, что кто могут выйти, ребята, ну, они должны выйти. Но, конечно, справедливо, если уж говорить о справедливости, то справедливо было бы отпустить всех, это все прекрасно понимают, в том числе те менты, которые дают показания против этих ребят, они сами уже несчастливы, когда видят, что эти ни в чем абсолютно не виноватые молодые парни сидят в тюрьме, у некоторых у них молодые дети и семьи, и, конечно, цель, чтобы все вышли. Мне прогнозировать сложно, я думаю, что, может быть, вообще всем было бы сложно прогнозировать, сами власти, наверное, еще не знают. Но надежда умирает последней, и я при любых обстоятельствах буду рада вернуться в Россию.
С Анастасией Горбаченко беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Адвокаты так называемой «Арктической тридцатки» подали ходатайство в Следственный комитет России с просьбой обеспечить иностранных активистов «Гринписа» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз» визами, чтобы обеспечить им возможность на время следствия выезжать из России и возвращаться обратно. С подробностями Татьяна Вольская.
26 человек из 17 стран мира. Именно столько иностранных активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз» живут сейчас в одной из петербургских гостиниц. После прошедших в ноябре судебных заседаний, в результате которых мера пресечения для них была изменена с содержания под стражей на выход на свободу под залог 2 миллионов рублей, заплаченных организацией Greenpeace International за каждого, они, по сути, остаются пленниками своей гостиницы, поскольку у них нет документов, позволяющих покинуть Россию. Конечно, гостиничный номер лучше тюремной камеры, но члены «Арктической тридцатки», отправляясь в сентябре на платформу «Приразломная» протестовать против добычи нефти в Арктике, не рассчитывали на такую долгую разлуку со своими семьями. Сейчас уже декабрь, приближается католическое Рождество, а большинство из них как раз католики, и именно в эти дни им больше всего на свете хочется быть вместе со своими семьями. Проблема состоит в том, что они попали в Россию необычным путем, не как туристы. Их привезли сюда против воли под конвоем, так что в их паспортах нет никаких отметок о пересечении границы. На прошлой неделе у ФМС уже сделала заявление в СМИ, что готова выдать активистам Greenpeace транзитные визы, если они за ними обратятся и если у Следственного комитета не будет против этого возражений. Ведь нельзя забывать, что все активисты находятся под следствием и ожидают суда по обвинению в хулиганстве, за что им грозит до 7 лет лишения свободы. И сейчас именно от доброй воли следствия зависит, смогут ли они уехать домой хотя бы на Рождество. Говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта. Это Рябко.
Пока еще подали не по всем, но практически по всем. Но сегодня уже подадут ходатайство по всем. Надеемся, что скоро мы получим ответ, и сами активисты узнают, смогут ли они вернуться к своим семьям домой до Рождества, 24 декабря. Для многих это важно, оказаться все-таки в семье. Ну, то есть они готовы возвращаться для следственных действий, но им все-таки хочется оказаться уже у себя дома и со своими родными.
О том, какие именно ходатайства подали защитники активистов Greenpeace, говорит адвокат радиста корабля «Арктик Санрайз» Колина Рассела Дмитрий Герасимов.
Мы подали ходатайство на имя руководителя следственной группы о том, чтобы они предприняли какие-то действия, согласовали с ФМС, чтобы в паспортах всех наших подзащитных стояла отметка о пересечении границы с Россией, о том, чтобы каким-то образом легализовать их въезд на территорию России, поскольку они были доставлены под конвоем пограничной службы. И также мы в этом ходатайстве просим дать им визу многократную, чтобы она позволяла многократно выезжать, приезжать в Российскую Федерацию. Ну вот как они это будут решать, непонятно, потому что, видите, ситуация такая нестандартная, под конвоем все были доставлены, приведены в наручниках, естественно, паспорта сразу были изъяты. Как они будут сейчас ставить отметку о пересечении, когда фактически они пересекли в сентябре, либо сейчас, как-то непонятно. Во всяком случае, вот следствие просим об этом, чтобы оно легализовало положение их на территории России.
Скажите, Дмитрий, вы когда-нибудь встречались с подобными проблемами?
У меня в практике таких прецедентов не было. Следственный комитет должен, скажем так, инициативно обратиться в ФМС, предоставить протоколы задержания, конвоирования, как привезли наших подзащитных. Документы процессуальные по задержанию, по перемещению находятся у Следственного комитета. Естественно, ФМС просто так не может. Но у них должны быть какие-то основания. Когда фактически была пересечена граница, каким образом, где.
А может Следственный комитет отказаться выходить с такой инициативой в УФМС?
Следственный комитет у нас в стране все может, вы сами знаете.
Разобраться с тем, что в случае с активистами Greenpeace наделали российские ответственные лица, трудно, но все же возможно, считает юрист Greenpeace Антон Бениславский.
Но я думаю, что мы в конечном счете придем к какой-то ситуации, когда будет четко установлено, могут ли иностранные граждане покинуть Россию, на каких основаниях.
Известно, что фигуранты дела о хулиганстве на платформе «Приразломная» уже вызывались к следователям.
То, что происходит внутри следственных действий, это та информация, которую не очень позволено распространять. Да, есть такие понятия, как адвокатская тайна, как тайны следствия. Это формальные процедуры, необходимые следователям для ведения уголовного дела, но детали обсуждать было бы некорректно. Я могу только добавить, что реакция была неадекватная. Я юрист с более чем 10-летним стажем, я могу с уверенностью утверждать, что те обвинения, которые предъявляются нашим людям, они не просто ошибочные, они абсолютно абсурдные. Сама статья о хулиганстве – это большой позор для нашего Уголовного кодекса, потому что это не конкретная статья, которая оперирует не конкретными понятиями.
Ответа Следственного комитета на ходатайство о содействии в выдаче активистам Greenpeace многократных виз адвокаты ждут в середине этой недели. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Возможно, уже на этой неделе в Сенате США будет обсуждаться вопрос о введении дополнительных экономических санкций против Ирана, направленных на то, чтобы добиться от этой страны полного прекращения ее ядерной программы. Против этого выступает президент США Барак Обама, который просит законодателей воздержаться от предложения новых санкций по меньшей мере в течение 6 месяцев, то есть пока действует соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве между Ираном и странами шестерки. Я напомню, в нее входят все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. В минувшие выходные президент США Барак Обама признал, что нынешнее соглашение с Ираном не является идеальным, но подчеркнул, дипломатия остается лучшим решением проблемы. С подробностями Владимир Дубинский.
Президент Обама выступил с этим заявлением на прошедшем в Вашингтонском институте Брукингса 2-дневном американо-израильском форуме. Президент выразил надежду, что в результате достигнутого в Женеве соглашения и начатого там процесса будет найдена окончательная и устраивающая всех решение. Мы можем себе представить всеобъемлющее соглашение, которое предусматривало бы экстраординарные ограничения, строжайшую проверку и инспекции на иранских объектах, но которое позволяло бы Ирану осуществлять мирную ядерную программу. Президент указал на некоторые конкретные условия, которые для достижения такого соглашения должен будет выполнить Иран. Мы знаем точно, что для мирной ядерной программы Ирану не требуется подземный и хорошо защищенный завод Фордо. Для этой программы не требуется также реактор на тяжелой воде в Араке. Не нужны для осуществления мирной ядерной программы Ирану и высокосложные центрифуги, которыми эта страна сейчас обладает. По словам президента, сама природа иранского режима и его послужной список не дают оснований испытывать большие иллюзии относительно того, что шестерке и Ирану удастся в конечном счете найти окончательное решение проблемы иранской ядерной программы. Если вы спросите меня, какова вероятность, что мы сможем достичь финальной стадии, о которой я говорил, то я бы не сказал, что она выше 50%. Тем не менее, стоит попытаться это сделать. При этом президент Обама сказал, что иранский режим должен понимать, что невыполнение условий нынешнего соглашения чревато серьезными последствиями. Это означало бы прекращение того международного признания, которого Ирану удалось сейчас добиться. Мы вернемся к той точке, на которой мы находились до Женевского соглашения. Против Ирана будут вновь применены те же санкции, что и раньше, а может быть, мы будем добиваться новых санкций. Это заявление президента явно рассчитано не только на иранцев и международную аудиторию, но и на американских законодателей, многие из которых не удовлетворены Женевскими соглашениями шестерки с Ираном. Палата представителей Конгресса уже приняла законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Теперь этот вопрос, возможно, будет обсуждаться в Сенате, где целый ряд политиков, а среди них представители обеих ведущих политических партий, придерживаются мнения, что только дополнительные санкции могут заставить Иран отказаться от ядерной программы. Давая понять, что в случае провала нынешнего соглашения против Ирана могут быть применены еще более жесткие санкции, президент как бы просит сенаторов отложить обсуждение этого вопроса до конца срока действия Женевских соглашений и дать дипломатии шанс. Эти 6 месяцев, подчеркивает президент, следует рассматривать как своего рода испытательный срок Ирану. А решение Сената, возможно, станет известно уже на этой неделе. В понедельник, 9 декабря, законодатели вернулись в Вашингтон после мини-каникул, связанных с отмечавшимся недавно национальным праздником Днем Благодарения. Многое будет зависеть от того, какую позицию по этому вопросу займет лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид. Именно он определяет повестку дня обсуждений и голосования в Сенате. Рид является политическим союзником Барака Обамы. И Белый дом надеется, что лидер большинства прислушается к призывам президента.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».